Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Притча о блудном сыне в Евангелии. Почему в разные моменты жизни мы оказываемся в роли разных героев этой истории? Что такое любовь Бога Отца и почему не каждый человек может ее почувствовать? Романы Достоевского как путь трансформации сознания. Какие открытия читатель его текстов может сделать в самом себе? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
У нас немного необычный выпуск сегодня. В теме недели сразу будем разбирать Евангелие. А дело все в том, что Евангелие ближайшего воскресенья – это притча о блудном сыне, фрагмент 15 главы Евангелия от Луки. Эту притчу нередко называют центральной в определении отношений человека с Богом. Причем с разными действующими лицами этой притчи на разных этапах жизни человек может себя соотнести. Вкратце напомню ее содержание. У отца есть два сына, и младший в какой-то момент просит отца, чтобы тот отдал ему досрочно часть его наследства. Забирает деньги и уходит на страну далече, то есть в другую страну. Там он все проматывает, как в Евангелии сказано, «расточил имение свое, живя распутно». И вот в этой стране настал голод, и блудный сын устроился на службу к одному из местных жителей – пасти свиней. Но от голода это его не избавляло. А вот дальше начинается самое грандиозное. Цитирую. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Конец цитаты. Перстень, кстати, в данном случае не просто деталь. Перстень ведь символизирует, что сын снова становится полноправным наследником отца. Но в этой притче есть и старший брат, который по-человечески не понимает, где же справедливость, ведь он старший сын, правильный и верный, и он от отца никуда не уходил, он вообще все делает правильно. Но отец не дал ему и козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Отец на это отвечает ему, цитирую, «Ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Конец цитаты. Как же себя диагностировать через эту притчу? Кто я в отношениях с Богом? И почему эта история так важна для христиан? На связи с нами протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая чаша» при наркологической больнице Санкт-Петербурга, который, кстати говоря, эту притчу предлагал для очень глубокого рассмотрения участникам марафона телеграм-канала журнала «ФОМА». Отец Александр, здравствуйте.
Здрасте, здрасте всем. Мне бы хотелось еще посмотреть самое начало, потому что притча начинается в 15 главе у Луки с 11 стиха. А до этого там идет вот несколько строчек, которые, в принципе, и разъясняют, почему и для чего. Там есть такая фраза о том, что собрались фарисеи, мытари, грешники. И вот, в принципе-то, Господь начинает сначала свой рассказ для грешников. Как бы, хотя их подбодрить тем, что любовь Божия, ее нельзя заслужить, она просто есть любовь. И там говорится о том, что когда теряется одна овечка, то все бросается, 99, и вот пастух идет, ищет эту одну овечку, а когда находит, очень радуется этому. Вот здесь вот как раз-таки и начинается взаимоотношение наше и Божье, на мой взгляд. Потому что в притче тоже показан старший сын, и младший сын. Ну и как бы старший – это такой правильный, а младший – это как раз-таки тот, кто грешный. И по-житейски получается, что младший, ну, как-то должен был заслужить эту любовь. Он должен был как-то правильно раскаяться, он должен был отработать, понести наказание, наверное. И, в принципе, он сам, этот младший сын, когда возвращался к отцу, у него и была такая схема, что я вот сейчас скажу, что я недостоин, я хочу встать на роль обычного трудника, работника у отца. И он хотя бы просто меня прокормит хлебом, потому что я недостоин, я не заслужил, мне должно прийти наказание за мое поведение. И также думает, в принципе, в этом контексте и старший сын. То есть, если мы смотрим начало 15 главы от Луки, то вот эти фарисеи, законники, которые возмущались, почему Христос ест с грешниками. А оказывается-то все совсем по-другому, потому что мы не до конца понимаем слово «любовь». Когда мы его воспринимаем или как-то анализируем, мы все равно его анализируем с точки зрения мира. Любовь – это когда вот баш на баш. Как это любить человека, если он ничего не сделал хорошего и путного? А оказывается, почему экзегеты говорили, что это вот середина Евангелия, Евангелие Евангелия, внутренняя самая часть, прям самое-самое важное? Потому что любовь Божия идет просто так. Любовь Божия идет просто так, ее не заслужишь, никаким образом не завоюешь. И она просто есть. И вот наша задача – научиться любить людей просто так, без каких-то вот обстоятельств, заслуг и всего-всего-всего. Это первый момент, который, мне кажется, вот надо... То есть надо эту притчу читать все-таки с 15 главы, а не с 11 стиха. Какой еще очень важный такой момент? Здесь есть несколько персонажей, которые не видны. Вот когда мы просто начинаем разбирать, какие персонажи? Вроде старший сын, младший сын и отец. Но можно увидеть и других людей. Допустим, те, кто пользовался деньгами этого младшего, когда с ним расточал эти денежки. И в нашей же жизни очень часто бывает так, что люди начинают дружить с кем-то, чтобы им попользоваться, даже понимая, что деньги нечестные. И вот здорово, если человек видит свою нечестность в дружбе с другими людьми через то, что пользуются их богатствами, да еще и нечестными. Вот мне кажется, это такой момент, который мало кто замечает. И все равно, как показывает практика, ну ничего не получается с этими деньгами. То есть вроде бы как бы хороший вариант, но ничего с ними не получается. Они все равно расточаются. Второй незаметный персонаж в этой всей истории – это тот работник, который из страны Далеча все-таки разрешил ему пасти стада. И как здорово, что есть люди, которые, ну, все-таки людям со стороны дают какую-то работу. Пускай плохо кормят, может быть, у них у самих нету, но дают какую-то работу. И здесь тоже здорово на это обратить внимание. Ведь порой, когда у меня даже не все хорошо, я могу поделиться своим с другими людьми. Вот в моей стране Далече, может быть, сейчас не урожай, может быть, сейчас все плохо, но все-таки я могу какому-то человеку дать работу, даже человеку с чужбины. Почему бы и нет? Мне кажется, это хороший момент, и на него тоже надо обратить внимание. И тут тоже такой момент интересный вот по поводу голодовки. Мы все, наверное, скажем так, боимся нуждаться, но... Как показывает жизнь, и как вот в этой притче тоже интересно так замечено, во время нашего преизобильного нуждания голова начинает работать очень хорошо. Гордыня куда-то исчезает, хочется сразу же пойти попросить прощения, покаяться. То есть вот порой, к сожалению, нам, людям, приходится испытывать от жизни какие-то сложности, чтобы все встало на свои места. Ну, вот в психологии это называется дно. Обычно люди говорят, а неужели без дна так сложно к Богу прийти? Бывает ситуация, когда люди без дна приходят к Богу. Но, к сожалению, как показывает практика, в большинстве все-таки случаев, пока у человека не наступило дно, он еще как-то вот пытается самостоятельно. А здесь, опустившись на это дно, поголодав, прикинув, как все плохо, у человека происходит понимание, что надо идти обратно, надо просить прощения, надо каким-то образом восстанавливать отношения.
Всеохватывающая притча получается. Однако фокус внимания все равно, как мне кажется, на отношениях между младшим сыном, тем самым блудным сыном и отцом, и старшим сыном и отцом. Может быть, очень лестно было бы увидеть себя в образе младшего сына, но, как часто человек видит, у одного и то есть, и другое есть, а мне не дали вот этого, не дали того, не дали даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Отец, я же тебе служу, я же всегда с тобой, я же православный, а у меня ничего нет. И вот эта вот обида на Бога, иногда даже скрытая обида, обратная сторона отсутствия благодарности, что ли, я не знаю, потребительское, может быть, отношение к Богу не у младшего сына, а как раз-таки у старшего, что я тебе и то, и это, я и тебе и посты, и поклоны, и молитвы, а все равно у меня машины нет, квартира не такая, и зарплата низкая. Мне кажется, что в нашей бытовой жизни вот такая модель встречается тоже, к сожалению, нередко.
Мне кажется, вот у каждого из нас есть время, когда мы в этой роли, а есть время, когда мы в этой роли. Хотя, конечно, соглашусь, что людей, которые... А почему же у меня не хватает? Я же всегда, Господь, с тобой. А вот как вы думаете, почему? В чем неправ-то старший? Казалось бы, так по логике, он же прав.
На мой взгляд, нет, он не прав. Хотя бы потому, что не замечает всех тех благ, которые ему отец и так дает, во-первых. Во-вторых, знаете, как мне кажется, предприимчивость в отношениях с Богом тоже не помешает. Если тебе что-то нужно, подойди и попроси. Мы можем отдавать себе отчет в том, что нам нужно. А здесь, получается, старший брат сообразил, что ему не хватает козленка только после того, как увидел, как закалывают теленка для пира в честь младшего брата. И тогда он спохватился: ох, как же так, а у меня вот этого нет. Он, может быть, не до конца понимает, чего он хочет на самом деле и куда ему расти, к чему ему стремиться. Я сейчас не про материальные блага даже говорю, я именно про тот вектор движения, который человек, вообще-то, будучи разумным существом, сам должен сформулировать, и это наша ответственность перед Богом. Куда мы хотим двигаться, в какую сторону мы хотим расти? А если сидеть на диване и только смотреть по сторонам, что есть у одного, что есть у другого, и чего нет у меня, замечая, что у меня чего-то нет только в сравнении с себя с другими, вот в этом, мне кажется, главная ошибка. Вообще сравнение себя с другими часто бывает неконструктивным, если приводит к обиде на Бога, если наводит на мысли, а что я могу в своей жизни предпринять, потому что мне хочется вот так, это одна история. А если в результате обида, то это какая-то деструктивная ситуация, нет?
А мне вот кажется, что самая основная ошибка старшего сына и вот этот некий упрек отца в том, что он, живя с отцом, старший сын, не хочет быть отцом. То есть он как бы с ним, но он не исповедует этой темы любви. Находясь с Богом, не хотеть быть похожим на Бога. Это же вот сплошь и рядом. Вот, допустим, берем храм. Много людей приходит в храм на литургию, допустим, соединиться с Богом. Но не для того, чтобы стать такими же, как Бог, а для того, чтобы получить там машину или квартиру. Вот я как священник могу по себе сказать, да, с одной стороны, ведь священник, на мой взгляд, должен каким-то образом подражать Христу, а с другой стороны, это часто забывается в моем случае. И я начинаю исполнять больше ритуала внешнего, чем какого-то внутреннего контекста. То есть, получается, старший-то делает вроде как все правильно, технически, там работает, вроде и не выпрашивает ничего, там даже козленка не попросил. А по факту он не научился радоваться тому, что младший умер и нашелся. Внешнее подражание отцу, ходит на поле, работает, вот все внешне делает, а контекст перенимать не хочет. И очень часто в нашей жизни мы внешне подражаем. Вот, надо бы попоститься, надо бы помолиться, а контекст ведь весь. Не думайте, что есть что пить, во что одеваться, а прежде всего ищите Царство Небесное. Подождите, а как же? Ведь все-таки хочется есть, пить, во что-то одеваться, семью как-то кормить. А оказывается, что это же вообще другая история. А у Бога один грешник, который потерялся, за него радуется много ангелов, которые, да, если грешник нашелся. Вот, мне кажется, это основная такая ошибка старшего. Не подражать внутри отцу.
Отец Александр, ну что ж, получается, не заботься действительно о завтрашнем дне. Если ты отец семейства, у тебя там жена, несколько детей, ну или, допустим, если у тебя вообще в принципе есть близкие, перед которыми ты ответственность несешь, не заботиться о завтрашнем дне в этом смысле это такое...
Заботиться.
А как?
Заботиться.
Где тогда
почему?
Грань?
Но все-таки есть первичное, а есть вторичное. Здесь-то получается, что по факту, если так вот с мирской точки зрения разбирать эту притчу, отец не заботится о мирском. Оно вроде как заботится, то есть у них теленок упитанный, есть какие-то слуги, вроде как заботится. Но если все-таки рассуждать с логики мирской, то все вторично, потому что сейчас сын младший воспользуется добротой папаши и заново прокрутит всю эту историю. То есть отец дает ему опять наследство, но уже половинчатое. Он в любую секунду скажет: «Все, папа, я ухожу, дай мне мою часть, раз я сын», и уже оставит старшему брату 25%. Вот в чем страх у старшего, что с мирской точки зрения все теряется. То есть получается, что для отца мирское, оно есть. Он не распускает народ, он все-таки стада какие-то там, заботится о них, да? Но любовь все равно первичней. И вот тут получается как? Вот у меня есть семья, мне надо семью кормить. И может прийти чужой человек и попросить денег намного больших, чем нужно кормить мою семью. И как вот здесь вот поступить? И если мы рассматриваем не только эту притчу, а вообще красной нитью Евангелия рассматриваем весь сюжет, все-таки тема, когда встает вот этот выбор, любовь или материальное, оно получается любовь, оно первично. Вот эта грань мирской заботы о наших домашних и любви, которую мы можем испытать как бы чужому человеку. И вот здесь вот, мне кажется, и есть вот эта вот мудрость, где не отвернуться, где все-таки перенаправить на Божью волю, чтобы все устроилось завтра. А сегодня есть деньги, но надо помочь как бы, да, вот подчеркну, чужому человеку, может быть, потому что ему сейчас важней. Потому что, в принципе-то, в притче о блудном сыне младший стал чужим. Он же сам сказал: «Все, я как бы чужой. Вы для меня померли, давайте делить наследство, я отсюда ухожу». То есть, грубо говоря, он как бы себя вычеркнул из этих диптихов, да, то есть, все, вы не моя семья, я ухожу. И по факту отец помогает как бы чужому уже ребенку. Он же сам отказался от всех. А на самом деле чужих не бывает. А для старшего сына он уже чужой. В общем, очень сложный момент, мне кажется, потому что показывает какой-то космический уровень любви к другим людям.
Отец Александр, а что касается младшего сына, вот теперь к нему хотелось бы перейти. Вот эта удивительная фраза, буквально два слова, которые его характеризуют. После того, как он ушел от отца из его дома и растратил все свое наследство, он приходит в себя. Придя же в себя, подумал, в доме моего отца, ну и так далее, там много всего, и у него и слуги прекрасно питаются, пойду к отцу моему. Вот это самое «придя же в себя», что это значит в контексте отношений с Богом?
Ну, мне кажется, это начало пути покаяния, потому что все-таки, на мой взгляд, покаяние – это путь. То есть сначала можно осознать, потом все-таки должно быть действо, да? Ведь он мог прийти в себя, но не пойти. А вот пришел в себя, потом пошел. Он мог прийти, но промолчать. Но он все-таки отцу что-то стал говорить. А потом, ведь еще тоже очень интересный момент, многие не замечают, он принял благодарность отца. Ведь отец сказал, иди заходи, ну, кушай теленка. А ведь многие не готовы принять благодарность отца, потому что надо опять становиться сыном, ну, ребенком. То есть, когда Господь потом посылает многим из нас блага, многие не берут их, потому что надо входить опять в роль семьи. А это какая-то ответственность. Казалось бы, да, ведь здорово, тебя же кормят уже этим теленком, так съешь. Вот на самом деле не все съедают этого теленка. Многие, обнявшись с отцом, остаются в стороне. То есть вот этот вот интереснейший путь покаяния, пришел в себя, то есть осознал, да, как бы одумался, потом пошел, потом сказал, а потом принял благодарность отца. Вот такое прям развитие события, где мы, на мой взгляд, видим начало покаяния, и когда он уже кушает вот эту благодарность отца в теленке, это вот оно свершилось, и он стал опять равноправным.
Отец Александр, а что касается отца? Кажется...
Ох, это вообще сложная штука.
Понимаю. И тем
я
не менее.
Просто про себя. Вот я представляю, вот у меня бы так было, да? То есть вот за отца-то говорить хорошо, но вот если вот ко мне сейчас вот придет человек, который меня где-то кинул, бросил, наговорил на меня какие-то гадости. И вот он приходит такой, говорит, знаете, отец Александр, я все осознал, простите, извините. А я как, по идее, должен сказать? Конечно же, давай, ты опять становись моим другом, опять становись моим братом, опять я буду тебе доверять, поручать, заходи в мою семью. Ну, то есть, вот теория, да? Я могу так сказать. Пока, наверное, Господь, видя мою немощь, вот мне ни разу такое не посылал, хотя я в голове это прокручивал. То есть, ну, были случаи, когда вот такие люди, которые, ну, вот лично со мной, с моей семьей жестко поступали, и я понимал, что с одной стороны, вот если придет человек, прям встанет на колени, скажет, вот, батюшка, прости меня, дурака, возьми меня обратно. То есть, я прокручивал, и я понимал, что так надо сделать. А смогу ли я так сделать? Ну, вот, слава Богу, не было у меня таких ситуаций, потому что, ну, мне страшно не сделать так. Мне страшно оказаться старшим сыном в этой всей истории, будучи отцом. Хотя у людей получалось вот так вот сделать, исполнить роль отца и простить.
Отец Александр, у меня ощущение, что мы с вами только-только начали говорить о притче о блудном сыне. Вообще, если ее перечитывать, она выглядит не только программой на Великий пост, а программой на всю жизнь. И вдумываться в разные ее грани можно бесконечно. И вы правы, ведь мы то в одной, то в другой роли в разные периоды жизни можем себя обнаружить. Что с этим делать? Вот как не отчаяться, если ставишь себе тот или иной диагноз?
Ну, опять же, и мне кажется, и я видел со стороны, что с одной стороны люди не верят, что такое возможно от Бога. Ну, многие говорят, слушайте, я столько всего натворил, но это нереально. А с другой стороны, есть в каждом из нас вот этот вот уголек надежды, что а вдруг Господь действительно такой любящий, а вдруг Он сможет меня принять. Это в каждом, мне кажется, есть. И вот задача нас – этот уголек расшевелить, чтобы он раздулся, чтобы у человека хватило мужества начать двигаться в сторону Бога, хотя бы в своей внутренней келейной молитве начать с ним разговаривать.
Спасибо вам большое за комментарий.
На здоровье.
Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая чаша» при наркологической больнице Санкт-Петербурга, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».